выборов. Голосование пройдет в 9 штатах, в нем могут принять участие более 100 миллионов человек. Предыдущие 4 этапа выборов прошли в конце апреля и начале мая. Результаты голосования станут известны в субботу. Главные претенденты на победу – избирательный блок во главе с правящим Индийским национальным конгрессом и оппозиционная коалиция вокруг партии Бхаратия Джаната. В Чехии в октябре этого года пройдут досрочные парламентские выборы. Соответствующий конституционный закон приняли сегодня чешские депутаты. Проведение досрочных выборов было частью соглашения основных политических сил страны, достигнутого после падения правительства Мирка Тополанека в марте. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Выступление генпрокурора России Юрия Чайки в Совете Федерации. Продолжение нового процесса над Михаилом Ходорковским. Human Rights Watch рассказывают о страданиях мирных жителей в конфликте на Шри-Ланке. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Генеральный прокурор России Юрий Чайка сегодня выступил перед членами Совета Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране за прошедший 2008 год. Помимо самого актуального вопроса борьбы с коррупцией, генпрокурор сделал два заявления. Чайка предложил передать санкции пресечения в виде ареста непосредственно прокурору, а не только суду, а также вернуть право возбуждать уголовные дела и выносить отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Основной темой доклада генпрокурора перед сенаторами сегодня была коррупция. По словам Юрия Чайки, всего за прошедший 2008 год в сфере противодействия коррупции выявлено более 200 тысяч преступлений. Половина из них приходится на взятки, которые брали милиционеры, врачи и преподаватели, заключил генпрокурор. После разговора о коррупции генпрокурор сделал еще два заявления, которые уже касались непосредственно деятельности его ведомства. Чайка считает, что пресечение в виде ареста должно приниматься не только с санкцией суда, но и прокуратуры. Адвокат, бывший прокурор Сергей Замошкин, согласен с этим предложением, и вот по какой причине.
Кажется, что если прокурору дадут дополнительные полномочия при решении вопросов об арестах, будет только лучше. И почему? Сейчас суды, это подтверждено практикой, статистикой, подходят к даче согласия на арест формально. Отказов в аресте практически нет. И по существу в зале суда идет такая рутинная процедура. Помощник прокурора не возражает против ходатайства, следователь представляет свои доводы. Защита, как известно, в суде судом считается институтом лишним, и суд дает согласие на арест. Раньше, как это ни парадоксально, когда решение об аресте принималось руководством той или иной прокуратуры, к вопросу об аресте подход был гораздо более требовательный. Сама по себе процедура получения санкции на арест в прокуратуре была, как мне кажется, даже более сложной, чем в суде. Поэтому мне представляется, что если обращение следователя в суд будет законодательно разрешено не напрямую, а только после получения некой санкции или согласия прокурора, и речь идет уже не о помощнике прокурора, который в суде, а именно о руководителе той или иной прокуратуры или его заместителе, то хуже гражданам от этого точно не будет.
Во время выступления в Совете Федерации Юрий Чайка также предложил сделать еще одно значимое изменение. По мнению генпрокурора, именно его ведомству должны вернуть право возбуждать уголовные дела и, что немаловажно, выносить отказ в возбуждении.
Во всем цивилизованном мире прокурор доминирует на стадии предварительного расследования. И в 2000 году Совет Европы разработал рекомендации роли и места прокуроров в уголовном процессе. Вот мы до этих полномочий не дотягиваем, ну, минимум раза в три.
Предложение генпрокурора комментирует судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.
Момент возбуждения уголовного дела у нас совершенно не обеспечен достаточными гарантиями легальности этого акта. Если бы мы исходили из того, что при каждом сигнале о преступлении должно возбуждаться уголовное дело, я это давно предлагаю. Но тогда нужно, конечно, спокойно относиться к фактам, при прекращении уголовных дел и не рассматривать их как отрицательную оценку органов расследования, а наоборот, как нормальный результат. Но такого у нас подхода сейчас нет. И возбуждение уголовного дела является своего рода способом повлиять на того, в отношении кого возбуждается это дело, иногда без всяких оснований. И здесь тоже проявляется такой момент отсутствия контроля за качеством возбуждения дела. Существует, правда, возможность обжаловать это в суд, но, как правило, суды не изучают на этой стадии достаточность подозрений для возбуждения, а проверяют только законность самой процедуры наличия повода для возбуждения дела и, собственно, более ничего. Я думаю, что такие контрольные функции могли бы иметь место хотя бы для того, чтобы, во-первых, снять какую-то нагрузку судов, сейчас соглашающихся буквально во всем с расследованием, и, во-вторых, чтобы обеспечить контроль за этим.
А как так получилось, что у прокурора отняли вот это право возбуждать уголовное дело? Почему это перешло к следствию?
Ну, дело в том просто, что в законе, в Уголовно-процессуальном кодексе всегда было такое право у прокурора возбуждать так же, как и у следователя оно было. Очевидно, хотели полностью освободить прокуратуру от всего, что связано с расследованием, чтобы ведомство Следственного комитета единственным было претендующим на эти функции.
После вот этих заявлений Юрия Чайки, как быстро можно ожидать неких изменений, может быть,
реформ? Изменений надо ожидать только после того, как будет внесен проект. Пока еще рано ожидать изменений. А будет ли разработан проект, это пока ни я, ни вы не можем предсказать.
Добавляет адвокат Сергей Замошкин.
Конечно же, анекдотично, что прокуратура лишена права возбуждать уголовные дела. И иногда при явной срочности такого решения это выглядит просто неуместно. Почему прокурор должен обращаться куда-то с тем, чтобы вот такое решение было принято следователем? Наверное, здесь тоже одеяло сейчас перевернуто в другую сторону. Стоит поделиться полномочиями, может быть, в какой-то мере, может быть, не по всем делам, может быть, в какой-то части, может быть, оговорив какие-то специальные составы. Но прокурору, как мне кажется, тоже можно дать некие возможности возбуждать уголовные дела. И опять, мы исходим уже все-таки не из интересов ведомства того или другого, а из интересов граждан. Причем граждане – это не только те, которые привлекаются к ответственности, а и те, которые, допустим, потерпели от преступления. Или из интересов, допустим, какого-то там государственного органа или еще чего-то. Поэтому все-таки, если говорить о таком моем представлении о мыслях Чайки, да, то в этой мере, вот с той, которую сказал, я с ними, в общем-то, согласен.
После доклада Юрий Чайка ответил на вопрос. Один из членов Совета Федерации спросил, какое из следственных управлений правоохранительных органов работает совместно с прокуратурой наиболее эффектно. Следственное управление ФСБ. Нам с ними легко и комфортно работать, ответил генеральный прокурор России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты два боевика, погиб боец спецназа. В Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении задержан правозащитник Алексей Соколов, член общественной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Коллеги Соколова считают его задержание провокацией. Администрация Тверской области опровергла информацию, что арестованный сегодня в Москве Анатолий Бушин занимал пост вице-губернатора региона. Во Владивостоке состоялся митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по зарплате. В России на сегодня не раскрыты 1,5 миллиона правонарушений, сообщил генпрокурор Юрий Чайка, выступая перед Советом Федерации. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу под открытым небом в Вифлееме, городе, где по преданию родился Иисус Христос. В Казахстане состоялась необычная акция протеста против поправок в закон о СМИ, регулирующих работу интернета. Владельцы основных интернет-ресурсов страны на 2 часа отключили свои сайты, блоги и порталы. Я хочу напомнить, что все наши новости, репортажи наших корреспондентов, последняя информация из российских регионов, специальные проекты «Радио Свобода», такие как «Запад-Восток» и еще очень многое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну и вам слово.
Дзюн Хонга, Japan Times, газета. Сегодня мы начнем обзор не с европейской печати. О проблеме островов, которая так и не обсуждалась, по сути дела, во время визита Путина. В ходе прошедшего саммита между премьер-министрами Таро Асо и Владимиром Путиным обе стороны договорились усиливать экономические связи. Наиболее важной можно считать договоренность в области атомной энергетики. В то же время Россия продолжает реализовывать свой план по развитию инфраструктуры на островах Кунаширу, Туруп, Шакотан и Хабамаи, которые были заняты советскими войсками в конце Второй мировой войны. Едва ли за последние годы было какое-то продвижение вперед в территориальном споре. Единственное, что Япония может сейчас сделать, это укреплять связи с Москвой путем экономического сотрудничества, сказал газете Казуру Умецу, бывший профессор университета Нагоя Гакуин. Япония призывает к быстрому и полному решению территориального спора, что означало бы возвращение 4 островов, но у России нет причин идти на компромисс. Визиту Путина предшествовал ряд двусмысленных высказываний представителей японского правительства. Так, после встречи с Медведевым, премьер Асо заявил, что проблема не может быть решена, пока Япония требует все острова, а Россия согласна вернуть лишь часть. А в прошлом месяце министр иностранных дел Яти Сиотаро заявил, что Токио устроили бы 3,5 острова. Подобные ремарки вызвали гнев консерваторов в Японии. По словам профессора Такуба, обсуждавшего этот вопрос с Яти, слова министра были вырваны из контекста. На деле Яти и Сиотаро имел в виду, что Россия сейчас загнана в угол своими европейскими соседями, занята Грузией, а также экономическими трудностями, что означает для Японии возможность воспользоваться ее временной слабостью. Впрочем, профессор Сигеки Хакамада, занимающийся российскими исследованиями, отмечает, что японцам надо понимать, когда Москва говорит о необходимости решить проблемы, на деле она просит Японию об уступках.
Андрей, как-то западные газеты комментируют громкую экстрадицию нацистского преступника, якобы нацистского преступника Ивана Демьянюка, поскольку этот человек отрицает, что он тот самый Иван Демьянюк, который помогал убивать евреев в концлагере Собибор в Германии.
Да, этому посвящено сегодня множество статей. Я выбрал одну из Süddeutsche Zeitung, она принадлежит перу Херберта Пранкля. То была война, говорили в послевоенные годы, как бы оправдывая нацистские преступления, причем терпимость была гораздо сильнее готовности привлечь преступников к ответственности. Это нежелание юридически разбираться со своим прошлым – вторая вина Германии после кровавых ужасов Третьего Рейха. Процесс против Джона Демьянюка будет, наверное, последним процессом такого рода. Эти процессы были и остаются ужасными не потому, что приспешники национал-социалистов чудовищно стары, а потому что немецкое правосудие вчера и позавчера оказалось инертным и терпимым. Если процесс над Демьянюком – это всего лишь попытка нагнать упущение послевоенного времени, то эта попытка закончится ничем. Сегодняшняя система правосудия может только установить вину Демьянюка. Ведь речь сегодня идет не о наказании, а о признании этой самой вины. Такие, как Джон Демьянюк, получили незаслуженную возможность прожить свою жизнь до конца. Наказания для таких людей уже не существует в силу их возраста и состояния здоровья. Обязанность правового государства в этом случае – вынести обвинительный приговор. Срока давности массового убийства не имеют. Спустя 66 лет не просто докопаться до правды. Те немногие, кому удалось пережить массовое убийство, ровесники Демьянюка, а воспоминания таких свидетелей, к сожалению, имеют небольшой юридический вес. Долгое время жертв нацистских преступлений допрашивали так, как будто они свидетели дорожного происшествия. Людей, которые пережили парализующее сознание ужас, которые порой не отдавали себе отчета в том, где они находятся, перед судом просили назвать время и место, а также детали происходившего с ними. Жертвы нередко выставлялись перед судом лжецами. Еще 40 лет назад сетовал бывший узник концлагеря. Это еще одна составляющая трагедии послевоенного правосудия. Ну и последняя новость. Представители Международного олимпийского суда, об этом пишет Guardian, Олимпийского комитета, прибыли в Сочи для инспектирования подготовки к зимней Олимпиаде 2014. Тем временем экологи продолжают обвинять «Газпром» и других подрядчиков в нарушении природоохранного законодательства. Пресс-секретарь оргкомитета Сочи отметил, что вопрос об окружающей среде будет ключевым для прибывающей делегации МОК.
Андрей, спасибо. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил нас с последними интересными публикациями в западной прессе. Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы вчера после почти двухнедельного перерыва возобновились слушания по делу бывших владельцев, совладельцев концерна «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня на процессе продолжает работать моя коллега Марьяна Трачишникова, и она с нами на связи. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Что сегодня происходило в суде?
Но в настоящий момент государственные обвинители продолжают оглашать доказательства, которые должны свидетельствовать о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в инкриминируемых им преступлениях. А с самого утра суд рассматривал довольно принципиальный для защиты и подсудимых вопрос. Дело в том, что накануне Платон Лебедев заявил ходатайство о том, чтобы председательствующий Виктор Данилкин все-таки направил в Московский городской суд кассационную жалобу защиты на постановление по результатам предварительных слушаний. Ранее суд отказался это сделать, и в Московский городской суд ушла только жалоба на продление сроков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Но вот защита и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев считали принципиально важным, чтобы эти вопросы были рассмотрены. Правда, Виктор Данилкин все-таки удовлетворил ходатайство не в полном объеме. Он посчитал, что можно отправить кассационную жалобу в Мосгорсуд только в связи с отказом прекратить дело за истечением срока давности. Речь идет об эпизоде, связанном с хищением акций Восточной нефтяной компании. Сегодня же в процесс вступил еще один защитник Михаила Ходорковского. Это адвокат Юрий Шмидт, который ранее по состоянию здоровья не мог участвовать в слушаниях по второму уголовному делу. И вот в интервью «Радио Свобода» он заявил, что не считает этот процесс по-настоящему состязательным.
Все время с начала процесса я получал полную информацию о том, что происходит в зале суда, поэтому был, в общем-то, в курсе всех споров, которые возникали между стороной обвинения и стороной защиты. Но из всего, что вызывает наибольший протест, это то, с чем я вот столкнулся сегодня. Исследование, можно заглянуть в любой словарь, оно предполагает проверку, обсуждение и выявление рационального зерна, выявление смысла. Можете себе представить, что будет, если через некоторое время защита, которую лишили права высказать мнение об относимости этих документов, об их содержании, будет повторять все эти самые документы и уже тогда высказывать свои комментарии и высказывать свои мнения. Этот процесс пойдет по второму разу. Я не представляю себе, что вообще публика, сидящая в зале, понимает. Все-таки процесс открытый, и люди, это же, в общем-то, не манекены, они должны хоть что-то понимать. А понимать можно только в том случае, если есть живой спор.
Ну вот в настоящее время государственные обвинители продолжают оглашать доказательства обвинений. Они дошли уже до седьмого тома, и в настоящий момент государственный обвинитель Валерий Лахтин читает перевод устава одной из зарубежных компаний, сотрудничавшей с ЮКОСом. Александр?
Марьяна, спасибо. Продолжайте держать нас в курсе. А я напомню слушателям, что моя коллега Марьяна Тарачешникова работает на процессе в Хамовническом суде по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете программу «Время свободы». Внимание мирового сообщества остается прикованным к вооруженному конфликту на Шри-Ланке между правительством и тамильскими тиграми. Эта война продолжается уже более 25 лет и сопровождается многочисленными нарушениями прав человека с обеих сторон. Представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейштадт, недавно вернувшаяся из Шри-Ланки, поделилась своими впечатлениями с «Радио Свобода».
То, что происходит на Шри-Ланке сейчас, это, по сути, последняя фаза, по крайней мере, в войне. Отношении конфликта, который продолжается уже более 25 лет. Конфликта между так называемыми «тиграми освобождения» Тамилы Лама, повстанческой организации, и правительством Шри-Ланки. Еще в 2002 году было объявлено перемирие, потом оно закончилось в 2006 году, но, по сути, с января этого года начались очень активные боевые действия на севере страны. Правительство, безусловно, выигрывает в военном отношении этот конфликт в настоящее время, они оттесняют «Тигров освобождения» все дальше и дальше, но проблема в том, что «Тигры освобождения» Тамилы Лама забирают с собой гражданское население и, по сути, удерживают его в заложниках и используют его для прикрытия своих позиций. Поэтому то, что происходит сейчас, это ситуация, в которой гражданское население, по сути, между двух огней. Оно сейчас зажато в очень маленькой зоне. Эта зона буквально, наверное, меньше, чем 2 квадратных километра, и там находятся десятки тысяч людей, гражданского населения. Еще раз повторю, что, с одной стороны, «Тигры освобождения» Тамилы Ламы не дают им возможности уйти из этой зоны, а с другой стороны, и об этом Human Rights Watch продолжает говорить, правительство Шри-Ланки, правительственные войска продолжают неизбирательные атаки по гражданскому населению в этой зоне. Идет масштабный обстрел артиллерии, идет масштабный обстрел с воздуха, и потери среди гражданского населения колоссальные. Я думаю, что на сегодняшний момент единственное, о чем мечтают все люди, которые зажаты в этой так называемой зоне безопасности, это оттуда выбраться живыми. Ни о какой поддержке боевиков речи не идет, они прекрасно понимают, что отчасти они зажаты в этом анклаве и гибнут из-за того, что боевики их там удерживают, но с другой стороны, конечно, никакой симпатии к правительству Шри-Ланки они также не испытывают. На сегодняшний момент уже порядка 150 тысяч человек покинули эту зону. По мере того, как правительственные войска продвигались вглубь территории, гражданскому населению удавалось перейти на сторону правительственных войск. То, что происходит с ними, другая сторона конфликта, по сути, все они помещаются в, ну, по сути, лагеря для интернированных. Они называются благотворительными деревнями, это лагеря, которые окружены тремя рядами колючей проволоки, и из которых никто не может выйти. Там не хватает воды, не хватает продовольствия, не хватает палаток для их размещения, и при этом правительство недостаточно использует помощь международных организаций. Проблема в том, что международные организации имеют очень мало доступа для предоставления помощи этим перемещенным лицам. И отчасти с этим связана нехватка продовольствия и всего прочего для тех, кому удалось убежать. Поэтому в сочетании с полным отсутствием свободы передвижения, в общем, ситуация их малопривлекательная. По данным ООН, под контролем боевиков по-прежнему находится около 50 тысяч человек. И по данным некоторых других организаций, в частности, людей, которые находятся, врачей, с которыми мы разговариваем, которые находятся в этой так называемой зоне безопасности, там может находиться до 100 тысяч человек. Никаких международных организаций там нет. Международный Красный Крест, им удалось вывозить раненых морем несколько раз. Это продолжается, но по-прежнему у них нет доступа в саму зону. Они подгоняют корабль и вывозят раненых. Правительство Шри-Ланки делает все возможное, чтобы никто не узнал о том, что там на самом деле происходит. У международных наблюдателей, у журналистов нет доступа не только в зону, где происходят боевые действия, но и нет никакого доступа даже в ту зону, где находятся временно перемещенные лица, где находятся вот эти вот лагеря для интернированных. Журналистов местных просто отстреливают или вынуждают молчать, а журналистов иностранных просто высылают из страны. Буквально несколько дней назад они выслали четвертый канал английского телевидения после того, как они сделали репортаж о том, что происходит в лагерях, и так далее, и так далее, и так далее.
Говорила представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейштадт, только что вернувшаяся из Шри-Ланки. В Москве 16:30. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты два боевика. Погиб боец спецназа, сообщили в правоохранительных органах республики. В Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении задержан правозащитник Алексей Соколов, член общественной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Коллеги Соколова считают его задержание провокацией. Администрация Тверской области опровергла информацию, что арестованный сегодня в Москве Анатолий Бушин когда-то занимал пост вице-губернатора региона. Бушина, который до 2004 года был директором Конаковской ГРЭС, а затем возглавлял энергетическую компанию, обвиняют в крупном хищении. В Владивостоке прошел митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. В России на сегодняшний день не раскрыты 1,5 миллиона правонарушений, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая перед Советом Федерации. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу под открытым небом в Вифлееме, городе, где по преданию родился Иисус Христос. По словам понтифика, он молился за завершение израильской блокады сектора Газа. Поездка в Вифлеем – первое посещение Бенедиктом XVI палестинских территорий. В Казахстане прошла необычная акция протеста против поправок в закон о СМИ, регулирующих работу интернета. Владельцы основных интернет-ресурсов на 2 часа отключили свои сайты, блоги и порталы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. В Каннах открывается 62-й международный кинофестиваль. В этом году из-за финансового кризиса он пройдет в более скромной обстановке, нежели обычно. «Сегодня, как и любой бизнес, мы стараемся быть очень осторожными», заявил агентство Рейтер накануне открытия сопредседатель киностудии Sony Pictures Майкл Беркер. На сегодня известно, что студии резко сократили свои бюджеты на увеселительные мероприятия, обычно сопровождающие фестиваль. Тем не менее, программа богата на громкие имена как никогда. О вошедших в нее фильмах рассказала кинокритик Ольга Галицкая.
Фестиваль откроется с анимационного фильма, который называется «Вверх». Это еще одна продукция знаменитой студии Pixar. И уже стало традицией анимационное кино числить по разряду кинематографа большого. Так что я думаю, что это будет очередная радость для всех зрителей кинофестиваля в Каннах. Пока еще сложно говорить о фаворитах, но конкурс поражает просто обилием знаменитых имен. Точнее будет сказать, что здесь сплошь знаменитые имена. Поэтому как они будут между собой соревноваться, я, например, теряюсь в догадках. Здесь новый фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», «Антихрист» Триера, «Разорванные объятия» Педро Альмодовара, «Белая лента» Михаила Ханеке, фильм Марко Белоккио «Завоевать», фильм Алена Рене, классика французского кинематографа «Дикие травы», «Сияющая звезда» Джейн Кэмпион, «Взятие Вудстока» Энга Ли, «Войди в пустоту» Гаспара Наэ. Ну, словом, это потрясающий конкурс. Такого, пожалуй, еще не было. Сами по себе эти имена знаменитых кинорежиссеров, которые составляют элиту мирового кинематографа, конечно, мне кажется, обеспечивают интерес к этим фильмам во всем мире. Безусловно, когда они появятся в прокате, люди пойдут их смотреть. А еще хочу отметить, что вне конкурса будет фильм Терри Гильяма, который называется «Имагинариум доктора Парнаса», и последнюю свою роль в этом фильме сыграл Хит Леджер. В этом году 2 фильма от России участвуют в особом взгляде. Это громадное такое историческое полотно Павла Лунгина «Царь», об Иване Грозном и митрополите Филиппе. Там играют 2 грандиозных артиста. Это Петр Мамонов и Олег Янковский. И артхаузная картина Николая Хомерики, которая называется «Сказка про темноту». Но Николай Хомерики любит на Каннском кинофестивале. Он участвовал в свое время в конкурсе «Синефундасьон» своей работы по окончании французской киношколы. Это была короткометражка «Вдвоем». Там у него сыграла маленькую роль Алиса Хазанова. А теперь Алиса Хазанова играет главную роль в фильме «Сказка про темноту». Алиса Хазанова, хочу вот ее представить отдельно. Это дочь Геннадия Хазанова. Ей немного за 30. Она бывшая балерина. Из-за травмы оставила сцену. А теперь подает очень большие надежды, как талантливая драматическая актриса.
Говорила кинокритик Ольга Галицкая. Мы продолжаем разговор не только о политике. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о новых претензиях ряда издателей к владельцам интернет-сайтов, на которых появляются электронные версии множества новых книг. Наряду с пиратством аудио- и видеоматериалов проблема несанкционированного размещения книг в интернете становится остро актуальной. Комментарий Ивана Толстого.
Издательство «John Wiley & Sons» направило уведомление различным сайтам с просьбой снять более чем 5000 наименований книг Уайли, а это в 5 раз больше, чем год назад. На популярные сайты Script и Wattpad, размещающие электронные книги для свободного чтения в онлайне, обрушилась волна недовольства издателей за незаконное размещение популярных книг. В ответ оба сайта заверили, что убирают незаконные книги в течение суток после получения уведомления. Сами писатели, кстати, относятся к интернет-изданиям по-разному. Джоан Роулинг, например, или Урсула Ле Гуин высказались категорически против размещения их произведений в бесплатном доступе. А вот Стивен Кинг, напротив, не видит особого смысла в отслеживании незаконных копий. Масло в огонь подливают и аудиокниги, переживающие звездный час популярности. Для их несанкционированного распространения интернет просто незаменим. Еще вчера возня с оцифровкой печатного текста была некоторой гарантией, что репертуар книг в интернете всегда будет небольшим. Но сегодня все гораздо проще, быстрее и циничнее. Одновременно с появлением новинки в традиционном книжном магазине интернет предлагает скачать тот же самый текст в 3 раза дешевле, а многое и вовсе бесплатно. Можно ли победить эту тенденцию? Можно ли поставить реальные заслоны? Скорее всего, нет. Попробуем найти утешение в другом, в притягательности самой книги, этого параллелепипеда бумаги, сшитого с одного бока. Пусть пираты торгуют своим ромом и сундуком мертвеца, а мы пойдем к другим стеллажам, где стоит неспешный и теплый товар. Как признаются книгопродавцы, сейчас поднялся интерес к историческим книгам, философским, классике. Людей, которые лучше умрут, но не станут читать с экрана, даже жидкокристаллического, слава богу, много. Так что ничто не пропадает окончательно. Блудному сыну всегда есть куда возвращаться.
Комментарий Ивана Толстого не только о политике.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Очередной выпуск «Политики онлайн» сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
Серьезное событие в мире серьезной музыки или музыки, которая считает себя серьезной. В Стокгольме были названы 2 лауреата престижной премии Polar Music Award. Один из них — Питер Гэбриэл, знаменитый рок-певец, бывший фронтмен группы Genesis, замечательный сольный исполнитель, энтузиаст и организатор движения World Music и создатель знаменитого фестиваля WOMAD. Другой лауреат — венесуэлец Хосе Антонио Абрео, человек и вовсе легендарный, но на несколько иных нивах, нежели Гэбриэл. Абрео – главный герой статьи Юлии Штутиной «Взрослая музыка венесуэльских детей», опубликованной на сайте Lenta.ru.
В Венесуэле, стране, которая мало у кого ассоциируется с классической музыкой, силами довольно хрупкого, но семижильного Абрео, за 34 года создано 102 молодежных симфонических оркестра и 55 детских. Сэр Саймон Рэттл, выдающийся британский дирижер, называет работу «Эль-системы» самым значительным достижением в области классической музыки в мире. Ему вторят сотни педагогов и музыкантов Европы и Америки. ЮНЕСКО назначила Абрео своим послом по вопросам создания юношеских оркестров и хоров. 70-летнему учителю присудили награды многие правительства мира, от Испании до Японии. Он является лауреатом десятка самых престижных премий. Абрео по профессии экономист, а по слухам один из закулисных инженеров ОПЕК, является к тому же еще одаренным музыкантом-дилетантом. В 1967 году, задолго до «Эль-системы», ему даже присудили национальную награду в области симфонической музыки. Одержимый идеей увлечь как можно больше детей классической музыкой, он приступил к своему проекту в 1975 году. В первый день занятий, которые состоялись на подземной автостоянке в Каракасе, к нему пришло 11 детей. На следующий день их стало 25, а на третий – 75. Через 2 недели их было 150, а через 4 года число оркестров исчислялось несколькими десятками.
Что же, человек действительно выдающийся не только в музыкальном мире, но и в мире политики, социальной жизни, жизни обычных людей. То, что он сделал, почти подвиг, считает Юлия Штутина. Однако не стоит забывать тысячи его сотрудников, прежде всего учителей, которые работают в проекте.
Многочисленные и заслуженные панегирики в адрес Эль-системы и ее основателя маскируют вот какое обстоятельство. Проект давно уже держится не столько силами и харизмой Абрео, сколько энергией и энтузиазмом тысяч обычных учителей. Это они поддерживают программу снизу, то есть ходят по бедняцким кварталам, проводят уроки в любых пустующих помещениях, убеждают детей не бояться того, что сначала им придется учиться на картонных и фанерных инструментах. Многие из них сами когда-то учились в центрах Эль-системы. Кроме того, проект обслуживает сотни еще менее заметных, но столь же важных людей. Например, те, кто чинит и настраивает музыкальные инструменты. Трудно ведь даже представить себе, сколько их нужно на такую ораву. Ведь одновременно в центрах Эль-системы занимается 250-270 тысяч детей и подростков. Эль-система не ставит своей целью вырастить максимум вундеркиндов на душу населения. Программа рассчитана на то, чтобы как можно больше детей получили доступ к музыкальному образованию. Оно, в свою очередь, старицей возвращается обществу, которое приобщается к классической музыке через юношеские оркестры. Проект превращается во что-то вроде ликвидации безграмотности в масштабах нации, причем с силами самых молодых.
Конечно, тонких эстетов и несгибаемых хранителей традиций классической музыки деятельность Эль-системы должна ужаснуть, ведь производство юных музыкантов этой системой напоминает выплавку чугуна в домашних маленьких домнах в Китае времен маистского большого скачка. Я спросил об этом Юлию Штутину, автора статьи «Взрослая музыка венесуэльских детей».
Речь идет о гораздо более скромных цифрах. В той же статье есть прекрасная цифра по Китаю. 36 миллионов школьников одновременно занимаются на фортепиано. И 50 миллионов школьников занимаются вообще классической музыкой. Вот это я понимаю, домно в каждом дворе. А там речь все-таки идет о нескольких сотнях тысяч. Венесуэла страна небольшая. А главное, что задача-то совсем внутренняя. Венесуэла, как медьки наши, никого не хочет победить в данном случае. Мы все знаем про Уго Чавеса, но что касается проекта Абрео, он совершенно утопический и внутренний. Чем больше детей будет занято не просто в системе, вовлечено не просто в образование музыкальное, качественно другое, то есть речь идет не о банальной грамотности, а о неком роде занятий, который возвращается обратно. То есть у музыкантов всегда есть аудитория. У просто грамотного человека аудитория есть далеко не всегда. И поэтому мне кажется, что это какой-то вот внутренний процесс, направленный на то, чтобы воспитать как можно больше людей, умеющих отдавать себя, и одновременно они оказываются в относительной безопасности вне своих страшных улиц, злых.
Обычно академическая музыка, классическая музыка – это мир, метафорически говоря, есть такое выражение западное, мир шампанского и фраков, да, есть другой мир, мир футбольных болельщиков, поп-музыки, мир пиццы на вынос и мир пива. Абрео – это человек, который, в общем-то, один из многих, на самом деле, деятелей классической академической музыки, хотя он музыкант-дилетант, так вот он все-таки один из многих, которые пытаются внести академическую музыку в совершенно другую социальную среду. Насколько вообще это возможно?
Надо полагать, что возможно, потому что, собственно, все то, что он сделал. Но, кроме того, у нас есть примеры, как более близкие из нашего восточного полушария. Мне кажется, что каждый первый английский мальчик, который поет в хоре, а это абсолютно массовое занятие для детей, если это не совсем какая-нибудь депрессивная Шотландия, то каждый первый мальчик все равно играет в футбол. То есть тут еще поди пойми, где она вот культура улицы и где культура школьная. Другое дело, что в Венесуэле это совсем не так. Нету даже идеи хоров школьных. А в Венесуэле он взял и создал эту систему с нуля. Он придумал способ, которым дети могут... Они же все равно играют в футбол, они все равно едят пиццу, они болеют, они кричат, они ругаются дурными словами. Но в то же время они какое-то количество часов, пусть даже на еще этих своих первых картонных инструментах, они что-то там играют, они поют в хоре, они, не знаю, учат Аве Марию, в конце концов. Они латиноамериканцы, страна у них католическая. Нету здесь такого страшного противоречия, нету здесь ничего такого сверхэлитистского, что не было бы возможно. Играют они вполне себе определенный репертуар, далеко не самый сложный, но самый маленький, естественно. Чем старше, тем сложнее. Как-то вот у них все получается рядом. Нет здесь такого страшного водораздела, который нам кажется, если взяться за это.
Мнение культурного обозревателя Ленты.ру Юлии Штутиной, рубрика «Политика онлайн», Кирилл Кобрин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге по подозрению в разбойном нападении задержан правозащитник Алексей Соколов, член общественной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Коллеги Соколова считают его задержание провокацией. В Дагестане в ходе антитеррористической операции убиты 2 боевика, погиб боец спецназа. Во Владивостоке прошел митинг работников военных заводов Приморья, требующих погасить долги по заработной плате. В России на сегодня не раскрыты 1,5 миллиона правонарушений, сообщил генпрокурор Юрий Чайка, выступая перед Советом Федерации. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу под открытым небом в Вифлееме, городе, где по преданию родился Иисус Христос. Поездка в Вифлеем – первое посещение Бенедиктом XVI палестинских территорий. Число заболевших гриппом H1N1 в мире превысило 5200 человек. По данным ВОЗ, случаи заболевания подтверждены в 30 странах.
svobodanews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Американский политолог Маршал Голдман сравнил Андрея Громыко и Сергея Лаврова.
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Орлова выслушала обвинения в фашизме.
Право автора.
Публицист Владимир Надеин рассказывает о традиции, заложенной Владимиром Лениным и Гербертом Уэллсом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Объем денег в российской экономике в апреле увеличился впервые за последние месяцы. Об этом сообщил Центробанк. В теории за увеличением денежной массы обычно следует рост экономики. В России, однако, в 2009 году экономическая практика может и не совпасть с этой теорией из-за проблем банковского сектора. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Сининский.
В течение апреля реальный эффективный курс российского рубля по отношению к валютной корзине повысился на 2,4%, сообщил сегодня Центральный банк России. Реальный эффективный есть обычный, то есть номинальный обменный курс российской валюты к тем же доллару, евро или фунту, но с поправкой на разницу в темпах инфляции в самой России и США, еврозоне или Великобритании. О чем свидетельствует такая динамика этого курса рубля в апреле после его снижения в предыдущие месяцы? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В общем-то, реальный эффективный курс – это индикатор, который показывает конкурентоспособность экономики. Когда он ослабляется, экономика становится более конкурентоспособной. Когда он укрепляется, она становится менее конкурентоспособной. Поэтому я думаю, что та динамика, о которой говорит Центральный банк, просто показывает, что эффект девальвации исчерпывается. То есть мы, безусловно, получили некоторые преимущества, ослабив номинальный курс рубля в предыдущие месяцы. Но сейчас это тенденция сходит на нет, сейчас происходит номинальное укрепление, инфляция, мы знаем, она сильно не снизилась. Поэтому это означает, что экономике для роста нужно изыскивать другие ресурсы или рассчитывать на дополнительное ослабление номинального валютного курса.
Укрепление рубля сопровождалось в апреле и ростом денежной базы, как главной части общей денежной массы в российской экономике, также впервые за последние несколько месяцев.
Денежная база – это индикатор, который показывает динамику предложения денег, которое происходит от Центрального банка, то есть, по сути, эмиссию увеличения денежной массы Центрального банка. Это, на мой взгляд, отражает финансирование бюджетного дефицита, потому что использование средств резервного фонда тоже приводит к росту денежной массы. Это индикатор того, что денег в экономике становится больше. Как это скажется? Это может потенциально поддержать экономический рост, если предприятия испытывают нехватку денег. Но для этого нужно, чтобы банки начали кредитовать, пока мы этого не наблюдаем. Поэтому возможно и негативное развитие событий, что рост денежной базы просто приведет к росту инфляции или к давлению на валютный курс.
Получается, что в апреле совпали две, по идее, несовместимых тенденции. С одной стороны, количество денег в экономике увеличилось, но одновременно рост цен немного замедлился. Заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Рост денежной базы в апреле, он, по-видимому, был обусловлен тем, что спрос на валюту начинает падать, и население, и предприятия начинают продавать валюту в пользу рублей. Но в любом случае, здесь достаточно большой временной лаг. Он может составлять где-то порядка полугода. Поэтому говорить по результатам 1 апреля о том, что денежная база расширилась, а темпы роста цен снизились, в рамках 1 апреля это вещи пока не взаимосвязаны. Видимо, какой-то эффект, если в дальнейшем денежная база будет расти, а по-видимому постепенно этот процесс будет происходить из-за той самой дедоларизации экономики, которая сейчас будет наблюдаться в связи с укреплением рубля. Некий эффект от этого расширения денежной базы мы сможем увидеть только уже осенью.
Экономическая теория говорит о том, что расширение денежной массы в экономике способствует экономическому росту, так как деньги становятся доступнее для расширения любого бизнеса. Правда, обратная сторона увеличения денежной массы – рост цен. Другое дело, сработает ли эта общая формула в России в этом году? Наталья Орлова, Альфа-банк.
Эта формула, безусловно, имеет право на существование. Другой вопрос, что она не всегда реализуется. Почему она, например, может не реализоваться в России в этом году? Потому что предложение денег от Центрального банка от бюджета может привести к тому, что банки просто эти средства будут использовать для компенсации просроченных кредитов, то есть убытков по своему кредитному портфелю. То есть, иными словами, из-за того, что предприятия не могут погашать кредиты, банки вынуждены эти кредиты списывать, денег в экономике становится меньше, и просто этот недостаток компенсирует являются приходом средств из бюджета или от Центрального банка. Поэтому проблема плохих кредитов и просроченной задолженности является таким камнем преткновения для того, чтобы вот этот кредитный маховик начал работать на пользу экономического роста.
Алексей Павлов, компания «Арбат Капитал».
Даже рост денежной базы, он не всегда может привести к росту денежной массы, поскольку есть такая вещь, как денежный мультипликатор. То есть это фактически как один реально напечатанный рубль, во сколько рублей он превращается, попадая в экономику. Сейчас ситуация такова, что кредитные рынки заморожены, и деньги плохо перетекают внутри нашей экономики. Можно говорить о том, что этот мультипликатор, по-видимому, сокращается. Соответственно, чтобы рост денежной массы с последующим экономическим ростом был наиболее сильным, мы опять-таки приходим к той же самой проблеме. Необходимо расшивать кредитные рынки. Если государство совместно с банками будет работать в этом направлении, снижать стоимость привлечения средств для банков, как путем снижения ставки рефинансирования и сопутствующих ставок, так и, в принципе, путем создания благоприятных условий для кредитования реального сектора экономики, то вот это вот и будет способствовать расшиванию кредитных рынков, что, наверное, сможет более эффективно трансформировать просто рост ликвидности в экономический рост.
Центральный банк России объявил сегодня об очередном снижении ставки рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 12,5% до 12% годовых, начиная с 14 мая, то есть четверга.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Самый посещаемый в странах Балтии морской музей, находящийся в литовской Клайпеде, этой весной отмечает 30-летие. Здесь не только представлены интересные экспонаты по истории и биологии морей. Музей стал и крупным научным центром в уникальной области медицины – дельфинотерапии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
500 000 посетителей в год. Обширные коллекции. Одних только морских раковин собрано более 20 тысяч. Экспозиции по истории мореплавания, аквариумы, дельфинарий и, главное, живые обитатели. 18 пингвинов, 15 тюленей, 7 морских львов и 9 дельфинов, которые по вечерам дают представление. Все это функционирует круглый год. А ведь музей находится на Куршской косе, куда из города нужно перебираться на пароме, и где в холода дуют суровые балтийские ветры. Несмотря на это, здешний морской музей самый посещаемый в странах Балтии. Его привлекательность в комплексности, в сочетании, например, истории и биологии. Даже вольеры с животными находятся здесь в помещениях старинной прусской крепости. Кстати, здесь, в некоторых залах, можно смело забыть о музейном правиле экспонаты руками не трогать. Наоборот, именно трогать и рекомендуется, поясняет сотрудница музея Ника Путинайте.
Можно не только увидеть и потрогать. У нас даже есть отдельный уголок для того, чтобы посетитель мог познать мир моря руками. Там в темноте можно трогать разные поверхности, и должен отгадать посетитель, что это такое. Это может быть поза дельфина, или раковина, или поверхность коралла. И если правильно отвечает, тогда зажигается лампочка. Наш музей открывается посетитель не только через экспонаты, но и через ощущения.
Несмотря на массу проблем, например, технически устаревшие аквариумы, проект реновации которых сделал один из лучших специалистов Европы в этой области, требует обновления, а финансовый кризис не позволяет это сделать, к юбилею музей подготовился основательно.
Несколько выставок и книгу о парусных кораблях в Литве. Какие парусные корабли ставились в Клайпеде 200 лет назад. Выпускаем книгу историков Литвы и Польши «Петер в реях». Открываем экспозицию под открытым небом и конференцию международную «Вопросы парусных кораблей». Литва – морское государство, которое имеет свою историю навигации, свою историю мореплавания.
Ника Путинайте. Особая сторона деятельности морского музея в Клайпеде – дельфинотерапия. Здесь специализируется в лечении тяжелого детского заболевания аутизма. Достигнуты заметные успехи, что сделало учреждение мощным научным центром, рассказывает клайпедская журналистка Татьяна Ясинская.
Дельфины ведь умеют расслаблять не только детей, скованных болезнью, они умеют расколдовать всякого, просто любого человека. Особенно это видно, когда приходят отцы, которые обычно довольно сдержанные, и вот тут-то они расколдовываются, с удовольствием приходят потом вместе с детьми еще и еще раз. Начинается оно с того, что дельфин сам выбирает себе больного. не больной выбирает дельфина. Вот я видела, как привели троих детей, выплывала вся стая, и эти дельфины начинали кружить, смотреть на этого ребенка, и кто-то один непременно становился опекуном. И потом дельфины никогда не путали этих детей. Приплывал тот дельфин, который нужен, его не надо было звать, чудо начинается просто даже с этого. А затем самое главное — наладить первый контакт ребенка с дельфином, потому что дети аутисты, они ни с кем не находятся в контакте, даже с родными родителями очень часто. Но дельфины каким-то образом умеют обратить на себя внимание. И потом перебрасывание мяча, какие-то звуки, которые издает дельфин, у них же все-таки три уровня языка. Затем осторожное прикосновение. Ребенку дают возможность потрогать, погладить. И вот здесь уже начинаются замечательные сенсорные способности дельфинов. Вот с этого момента уже начинается лечение. Потом это, конечно, плавание вместе с дельфином под наблюдением врача и других специалистов.
Татьяна Ясинская. Если, например, в Севастопольском дельфинарии с успехом лечат детский энурез, то в Клайпедском аутизм и церебральный паралич. Дельфины непостижимым образом умеют снимать сильнейшее мышечное напряжение. В таких способностях дельфинов масса тайн. Например, непонятно, каким образом лечебное воздействие, подтвержденное врачами, продолжается и тогда, когда больные дети уже после занятий просматривают видеозаписи, сделанные в дельфинарии. Или как дельфины чувствуют людей с психическими нарушениями. Ведь такая терапия и зародилась с того момента, когда в одном из европейских дельфинариев после цирковых представлений стали замечать, животные в первую очередь подплывают к людям именно с такими проблемами. Кстати, дельфины за эту свою лечебную деятельность, в отличие от цирковой, никогда не просят вознаграждения. Морской музей в Клайпеде сейчас планирует строительство нового бассейна с теплой водой для продолжения специальных программ дельфинотерапии. А также, все-таки несмотря на кризис, обновить аквариумы, где специалисты уже видят плавающих осетров редчайших пород. Еще новый электронный портал, чтобы школьники и молодежь смелее осваивали историю и биологию моря. А в июле Клайпеда будет встречать и свою уже знаменитую в Европе традиционную парусную регату. В этом году она посвящена именно морскому музею, ставшему точкой мощного притяжения людей и кораблей. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Ириной Петерс, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – почему красноярских экологов, выступающих против строительства Ивенкийской ГЭС, обвинили в экстремизме? Кроме того, мы, конечно же, вернемся к процессу над Михаилом Ходорковским, послушаем, что происходило в суде сегодня. Ну и вас ждут несколько репортажей из стран Европы. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом к отставке министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.
Конечно, я счастлива оказаться на свободе в кругу.
Согласно официальному сообщению Деменюка, после приземления самолета осмотрел немецкий врач.
Папа никогда не был членом Гитлерюгена.
Акция собрала несколько сот представителей трудовых коллективов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.